Последний день перед отпуском, между двумя эпизодами, я праздновала окончание фильма со съемочной группой. Действие происходило в сарае, когда я, рыдая, целовала сынишку, потому что его мерзавец-папаша бросил меня и женился на дочери владельца хлопковых плантаций. К этому моменту мы уже опорожнили не одну бутылку шампанского, поэтому я хохотала до колик. Даже когда вынули линзы, было ясно, что все будет заметно на экране. Ну и что? Слезы, смех — почти одно и то же. «Зрители не должны судить по твоей роже, смеяться им или плакать», — говорил Джикс. «Иначе что бы делал Бастер Китон? А Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка, известная своими ролями, черт тебя побери!» Собаку он даже не видел в кино, только слышал, что она заколачивает больше, чем Кроуфорд, и все. Но слово он все равно сдержал. Только сцену отсняли, меня даже не стали разгримировывать, быстренько отвезли в аэропорт и погрузили в самолет в Майами. Той же ночью я уже спала на яхте Джикса под названием «Пандора». И когда проснулась, мы были посреди Атлантического океана. Представьте себе огромную белую бандуру с моторами, уж не знаю, во сколько там тысяч лошадиных сил, со всякими проходами, переходами, ваннами и медными светильниками. Джикс хотел совершить кругосветное путешествие. Это была цель его жизни. В Европе шла война, и мы плыли под швейцарским флагом. Когда я гораздо позже рассказала об этом, журналисты без конца мусолили сюжет о моем циничном чувстве юмора. Ни один из этих олухов не мог поверить, что у Швейцарии есть свой флот. Команда «Пандоры» состояла из 12 человек, плюс две девушки из обслуги в футболках, едва прикрывающих зад. Повар-француз и китаец, занимавшийся стиркой. Джикс еще таскал за собой личного психоаналитика, совершенно сдвинутую на Викторию Гюго и требовавшую, чтобы ее называли Эсмеральдой. К ней он тоже не прикасался. Она, кстати, утверждала, что ее вообще не тронул ни один мужчина. Ну, и я для комплекта. Проводила время в полном безделии. Загорала, спала, играла с Джиксом в джин-рамми. Он выиграл у меня $53 и 27 центов за те почти 2,5 года, пока мы плавали. Это к слову, чтобы было понятно, хорошо ли я играю. В шашки умею тоже, а вот в шахматы так и не научилась. Он играл со Смиральдой, а она развлекалась тем, что после трехчасового трёпа в кабине Джикса плавала вокруг яхты. Даже акулы на нее не зарились. В результате я была очень рада, что оказалась вдали от всех этих студий, всех этих придурков, занудствующих по поводу волоска, случайно упавшего на ухо, или моего французского акцента, или из-за невпопад сказанного слова. В иностранных языках я совсем не бум-бум. Вот и скажите, что можно сделать, чтобы различать слова, когда читаешь с листа монологи о своей поганой жизни, которые, к тому же, написаны так, как произносится? «Я не могу». Иногда целых 50 строчек кряду, а потом без линз или очков я цвета вижу неправильно. Чтобы доска мне казалась черной, она должна быть белой. А чтобы писать как бы белым, нужны черные чернила. Тут либо все путают, либо вообще на это плевать хотели, а меня заставляют пересниматься. Еще один дубль, еще. И снова штукатурят рожу. И раздевают, и заново одевают, потому что вспотела, и причесывают по новой. Ну и что с того, что платиновая блондинка? Волосы у меня ни к черту, курчавые, приходится то и дело распрямлять. А еще прожекторами слепят. Без них у меня якобы видны мешки под глазами. А еще подбадривают. Злобно так говорят «душечка», а сами растерзать готовы. И в конце концов я срываюсь. И как учил Джикс, начинаю вопить по-французски, топчу очки. Хочу назад, домой, обратно в Монруж, чтобы каждое утро ездить на метро до Насьон и снова работать маникюршей. Я ведь на корабле обрабатывала им всем ногти, и Джиксу, и Эсмеральде, и этим двум профурсеткам-стюардессам. Джикс мне всегда говорил: «Ты просто создана для этого. Как обидно, что кино создано для тебя». И в глазу у него, правда, только в одном, то в правом, то в левом, мелькало что-то, похожая на искреннюю жалость. Завернули в Ирландию и сделали остановку в Корке, чтобы принять на борт лоцмана. Потом решили пересечь Ла-Манш и плыть в Давиль. Но в конце концов отказались от этого плана. Небо кишмя кишело самолетами со свастикой, которые прошивали море очередями, так что было не прорваться. Мы двинулись вдоль побережья Британии в надежде заправиться горючим, а в Ля-Боле к нам подсели австрийский режиссер и французский актер. Джикс говорил, что на них можно будет сделать деньги. С актером я когда-то давно снималась в одной халтуре. Их сопровождала жена, одна на двоих. Они звали ее «Орел или Решка». Здоровенная тетка, выглядела впечатляюще сзади и спереди. Не закрывала рот, всякий раз силясь изречь нечто умное. Меньше чем за неделю она нам все уши прожужжала про какое-то дурацкое место на заливе Морбиан. Если она правильно поняла, там ловят уже очищенные креветки, без панциря. В конце концов, ее разговоров не выдержали даже моторы на нашей калоши, и те сломались. Так все и случилось. В вопросах техники я ни бельмеса не смыслю. Но, видно, матросы на Пандоре разбирались в ней еще хуже моего. Мы простояли на якоре 2,5 месяца. И за все это время они только демонтировали то, что не работало, и ждали запчасти, которые все не приходили. А когда пришли, оказались не те. Джикс выгнал старшего механика и телеграфировал, чтобы ему срочно направили на гидроплане не такого идиота. Самолет сбили немцы. Парней спасли, но посол Рузвельта разорался, министр Гитлера стал извиняться, а в газетах Лос-Анджелеса написали: «Трое рисковали жизнью ради спасения Шушу из ада». А потом второй гидроплан опустился на воду рядом с нами, как огромная кувшинка. Новый старший механик принес новость, что запчасти вот-вот придут. Но, увы, разбомбили завод, на котором их делали. К счастью, новый механик, а может и китаец, который отвечал за стирку, заметил, что они вовсе не нужны. Короче, мы все лето, как фиалка в проруби, проболтались в океане, даже не имея права причалить возле косы двух Америк, между Алероном и Руаяном. Джикс говорил, что если бы ему удалось заманить сюда какого-нибудь сценариста, мы могли бы отснять своими силами недорогой фильм и прилично заработать на нем. Конечно, ни один из этих горе-храбрецов не согласился. Даже несмотря на то, что винный склад Пандоры был забит под завязку, а на борту крутились 2 суперсексапильные стюардессы, не говоря уж о главной приманке — Орле или Решке. Один из них прислал телеграмму: «Мне очень жаль, Джикс, но что-то я это не чувствую. Сейчас делаю переложение 3 мушкетеров». Селзник, продюсер еще тот, и если вы хотите, и т.д. Ставлю 100 против 0, что чек, присланный им в качестве аванса, он так и не вернул. Все они одним миром мазаны. Со стороны наше положение казалось совсем не блестящим. Радио на борту работало 24 часа в сутки. Все на свете, от бульвара Сансет до бульвара Уилшир, были уверены, что мы погибли или что умираем от голода, попав в эпицентр двойной бури, морского шторма и военных действий. На самом деле вообще ничего не происходило. Мы обосновались в уютной бухточке «Морские короны», и каждый день 2 матросов отправлялись на шлюпки привезти то, что нам требовалось. Вдалеке на прибрежных скалах даже были видны отдыхающие. Поначалу они подавали нам оттуда знаки, махали платками, потом перестали обращать внимание. По радио сообщали, что моим компатриотам и их союзникам крепко надавали по шее, но ничего такого заметно не было даже в самый сильный бинокль. К тому же никто на яхте радио не слушал, один только Джикс, чтобы быть в курсе каких-то собственных дел. В вечер перед премьерой фильма «Глаза», который мы закончили до отъезда, по всем радиоканалам с огромной помпой, проиграв национальный гимн США и Марсельезу, пустили мое обращение к большой семье американских кинематографистов, которые меня попросили записать на пленку. Когда мы подписывали контракт, Джикс приказал мне говорить о себе исключительно в третьем лице. Я должна была изрекать фразы типа «Шушу на вас наплевать» или «Шушу не понимает, куда она засунула дурацкую правую туфлю». Причем, даже обращаясь к лучшей подруге Рэйчел Ди, которая продавала рубашки марки Arrow в Лос-Анджелесе, даже к ней. На сей раз в этой занудной речи он все-таки разрешил мне говорить по-человечески. Ужас! Но, несмотря на помехи, пока мой голос передавался на другой край света, он звучал как «Луч надежды во тьме обреченного на гибель мира». Так написали во всех бульварных газетенках.